Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость Александр Григорьевич Асмолов, доктор психологических наук, профессор МГУ. Александр Григорьевич, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Я вспоминаю наши встречи на протяжении прошедших лет. Я думаю, это уже третья или четвертая встреча в рамках вот этой программы «Археология. Цикл археология». И есть некий общий знаменатель. Мы каждый раз говорили о вашей профильной теме. Это расчеловечивание личности. Ну и вот сейчас мы впервые встречаемся в 2022 году. Год совершенно страшный. Честно говоря, я думаю, ни вы, ни я не думали, что доживем до такого. Это год какого-то тотального, хрестоматийного, абсолютного зла. И страх еще и в том, что этим злом оказалась наша с вами страна. Как вы были готовы к такому пришествию зла, к такому апокалиптическому обрушению? Или, может быть, я как-то сгущаю краски?
Я думаю, что любой человек... Простите, ставлю такой глобальный диагноз, который обладает хоть только критического мышления и понимания жизни, сказал бы, что он к этому был бы готов, он бы покривил душой. Вряд ли можно быть готовым к тому нашествию варваров, которое предсказывалось еще замечательными поэтами в самом начале ушедшего прошлого века. Об этом можно говорить, это можно анализировать, но быть внутренне готовыми к этому, значит, быть готовыми к принятию этого и возможности появления нашествия зла. Вместе с тем вы упомянули апокалипсис и хрестоматийная фраза Лютера в свое время, что если завтра точно будет апокалипсис, то сегодня я буду высаживать яблони, все равно, мне кажется, достаточно точный по восприятию этой ситуации.
По итогам того, что сейчас происходит, тоже одно из определений, которое мне приходит в голову, это то, что Россия воплощает сейчас некую культуру смерти. Начиная от заявлений Путина, да, о том, что, так сказать, мы попадем в рай, а они просто сдохнут, кончая совершенной легкостью, с которой рассуждают люди о применении ядерного оружия, стратегического ядерного оружия, и тех варварских, чудовищных актов насилия, которые творит российская армия на территории Украины. Можно ли сказать, что Россия – это своеобразная культура смерти, нормализации смерти?
Когда мы все время всюду говорим о России, то есть следующий риск. Мы занимаемся оценкой средней температуры по госпиталю. Россия очень разнообразна. И в России, безусловно, присутствуют те, для которых своего рода некрофилия, как в свое время это блистательно описал Фром на примере ряда лидеров Третьего Рейха, некрофилия является ведущей установкой их поведения. Рефлексируют они сами этого или нет? Скорее всего, не рефлексируют. В этом смысле установки на смерть, установки даже так или иначе игры со смертью и особый феномен. Феномен игры со смертью, когда возникает явление приученной смерти, как будто ты можешь с ней общаться и переходишь со смертью на «ты». У определенного круга людей, безусловно, возникает. Вместе с тем, подобного рода ситуации, еще раз подчеркну, это культура определенных социальных групп, культура определенных установок, определенных кругов. Но размазывать кашу по столу и говорить о том, что это культура в целом России, это значит смешивать две вещи, а именно Россию и определенного рода режим, в котором в те или иные времена оказывалась Россия и оказалась в данном случае и сегодня.
Как вы для себя объясняете ту оргию насилия, которая развернулась, скажем, мы видим в Буче, в Ирпене, в Мариуполе, уничтожение Мариуполя? Как нам пытаться это вписать в нашу повседневность и в то, что, так сказать, это делают люди, выступающие, как, да, как российская армия?
Самая серьезная опасность будет в том, когда мы будем искать прописку любых форм геноцида, любых форм. Мы вместе с вами вспомним замечательную работу Ханны Арендт, посвященную преступнику по имени Эйхман, которая называется «Обыденность зла». Под заголовок «Эйхман в Иерусалиме» книга вышла после общения Ханны Арендт с этим преступником, который якобы в разговорах с ней, а может быть, он так иррационализировал свое поведение, осмеюсь предположить, как психолог, вообще считал, что то, что он делает, и весь Холокост является не чудовищным расчеловечиванием, не чудовищным преступлением, а относится именно к норме. За этим стоит особое, совершенно другое явление. Когда мы имеем подобного рода феномены, мы сталкиваемся с культурами, которые лишь с легкостью называем то авторитарными, то тоталитарными. И нам, конечно, как и Арендт, который анализировал истоки тоталитаризма, хочется называть их политологическими, историческими характеристиками. Я же называю подобного рода феноменологию, это феноменология фанатизма. Легче считать, что мы оказались в больном обществе. Легче считать, что мы оказались вслед за Поппером в закрытом обществе, тоталитарном обществе. Но куда страшнее посмотреть в зеркало и увидеть, как поднимается социальный планктон, который может плыть только по течению, и сказать, мы достигли фазы, которая называется фанатическое общество. И наступил сезон, о котором мы говорили, но на всякий случай думали, что, говоря о нем, отодвигаем его пришествие. Сезон фанатик.
Я хочу у вас совета попросить, как у человека мудрого, человека, так сказать, занимающегося и психологией, и социальной психологией. Даже вот для меня самого. Как мне жить с теми чувствами, которые меня вызывают вот эти вот рассказы о Буче, пытках, о насилии? О том, как детей насилуют на глазах у родителей, и родители на глазах у детей. О том, как хоронят заживо, как расстреливают людей со связанными руками. Как просто выходит на улицу или там вот этот новосибирский ОМОН в качестве развлечения охотился, убивая людей в проезжавших машинах в первые дни в Гастомеле. Я уже на протяжении многих месяцев проигрываю себя это в голове, и это вызывает совершенно понятное чувство какой-то нестерпимой ненависти. Мне самому сложно жить с этой ненавистью. Вот что вы скажете? Как жить после Бучи и Мариуполя?
Ни один человек вам не даст ответа на вопрос, как принять расчеловечивание. Принять любое расчеловечивание и загрубить чувствительность по отношению к этим явлениям, это значит самому превратиться в нелюдей. У моего учителя, писателя Владимира Тандрякова, был великолепный рассказ, который назывался «Люди, не люди». Как только вы принимаете расчеловечивание, как только вы смотрите на него с тем или иным, в кавычках, квазипониманием, то вы сами падаете в такую бездну, из которой будет практически невозможно выбраться. Вы сами распинаете себя в своей жизни как личность. Поэтому все подобные феномены, повторяю, исторические феномены, как феномены разных геноцидов, Холокостов, тех, о которых вы говорите, ставят другую задачу, задачу на смысл. И то, чтобы жить в этих ситуациях, надо прежде всего четко понимать. Я приговариваю себя к тому, что я буду зрителем абсолютного зла, или я стану тем человеком, жизнь которого посвящена тому, чтобы это абсолютное зло, его истоки были поняты, и оно в буквальном смысле было выкорчевано и больше не появлялось в любой культуре, в которой мы с вами живем. Все зависит от того, мотива смыслообразующего, который вы, Сергей, выбираете. Если вы знаете, ради чего вы действуете, как сейчас, когда мы с вами говорим, значит, вы говорите, я не считаю, что наступила эпоха абсолютного зла. Я не считаю, что эта ненависть покрыла нас навсегда. А я говорю, есть альтернативы, есть возможности выхода. Но то, что мы с вами сейчас разговариваем, то, что мы анализируем, и то, что происходит сегодня в многих городах России, когда выходят блестящие спектакли, когда люди выходят и говорят, когда выступают такие выступления, как вы помните, недавно пришедшая из прошлого группа «Иваси», и смотрите не только на эту группу, а смотрите на зал, который дышит этим выступлением и говорит, есть альтернатива, есть выход. А за этим стоит следующее. Раз есть выход, значит, вы не считаете себя заложником абсолютного зла, который заболел, не дай бог, стокгольмским синдромом и начинает любить тех, кто создает и конструирует абсолютное зло.
Ну да, оно перестает быть абсолютным. Ну да, здесь вы формулируете своего рода когнитивную задачу, да, преодоление через понимание. Терапия как познавательная задача, познание корней этого зла.
Я бы очень опасался сформулировать это как когнитивную задачу. Я во всех своих сейчас анализах разворачиваю два вида диссонанса. Один, о котором вы сейчас упомянули косвенно, это Леон Фестенберг, когнитивный диссонанс, связанный с непринятием и тем или иным переработком происходящих абсурдов. Но есть другой диссонанс, и мы в нем сегодня живем. Это ценностный диссонанс. Когнитивный диссонанс можно так или иначе переработать. Ценностный диссонанс, как говорил один из моих друзей, замечательный психолог Василюк, можно понять и пережить, трансформируя ту ситуацию, которая его породила. Ключевой сегодня конфликт в мире – это конфликт ценностей. Поэтому мы имеем дело с совершенно другим явлением, чем чисто когнитивное явление.
Я согласен, и это в итоге все равно это этическая и это моральная задача, так сказать, размещение у себя в душе вот этих феноменов насилия и попытка их преодолеть. И здесь вот последнее, о чем я в этой части нашего разговора хотел бы поговорить. Вы не раз и не два в своих лекциях, в своих интервью вспоминаете фигуру Виктора Франкла. То, как он, его рецепты по преодолению вот этого зла. Они применимы и в этой ситуации?
Иначе я бы их не воспоминал, отвечаю я вам. Его великолепные книги «Человек в поисках смысла» – все помнят это название, кто знает Франкла, но иногда вытесняют подзаголовок этой книги «От лагеря смерти к экзистенциализму» или его блистательная книга «Психолог в концлагере», но книга называется «Скажи из жизни да», и Франк, и Бруно Бетельгейм, который говорил, что мы расплачиваемся за принятие тоталитаризма, потери собственной души. И эти тоже разработки сделаны, и эти аналитики ситуации безвыходности лагерей. Эти, простите, боюсь говорить слово «рецепты», но эти пути, эти навигации поиска смысла, они вне времени. И когда Франк, говоря об этих аналитиках, замечает, что происходило с людьми в ситуации беспредельных конфликтов и чудовищного расчеловечивания, те, кто ждали, что это завершится завтра, что вот-вот этот ужас пройдет, те выбывали и практически теряли свое «я» первыми. Те, кто думали, что это пройдет лет через пять, держались, но при этом также оказались в ситуации безвыходного трагизма. Но были и третьи. И эти третьи не ждали, как, что это кончится завтра. Не ждали, что это кончится через какой-то период времени. Они действовали, чтобы этого не было. И я все время вспоминаю замечательную вещь Вольтера «Кандид», который в критических ситуациях, что бы ни происходило, предлагает формулу: а я просто возделываю свой сад вместе с нами из Франко, вместе с нами Бетельгейм, вместе с нами Экзюпери и замечательный швейцар, который говорил, что то общество, которое станет культурой достоинства, его императивом будет благоговение перед жизнью. Поэтому вы абсолютно правы, когда мы задаем ценностную, аксиологическую ситуацию для понимания происходящего. Я вспомню еще одного аналитика, звали Ясперс, что так или иначе, иногда культура порождает особые феномены, феномены моральных монстров. И это одно из самых опасных явлений в культуре. И тут я вспоминаю, что очень опасно, как делают сегодня многие аналитики, списывать мерзость нормы за счет патологии.
Поговорим об этом после небольшого перерыва. Напомню, что с нами сегодня на связи доктор психологических наук Александр Асмолов с проповедью, в том числе и просвещенческого света такого, да, вспоминая вольтеровского Кандида простодушного, который говорил все к лучшему в этом лучшем из миров.
Гуманитарный коридор – подкаст о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30. С повторами в течение недели.
«Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям эмигрантов первой волны, о революции, Первой мировой и гражданской войнах.
Распутин бежал по саду Юсупова и кричал: «Все ей скажу, все ей скажу».
Ведущие Полина Галуева и Иван Толстой. В эфире по воскресеньям в 19:05 с повторами на следующей неделе.
Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с Александром Асмоловым, доктором психологических наук, профессором МГУ, специалистом по психологии личности. Говорим о том, как нам жить после Бучи и Мариуполя. Какова психология социума и психология личности на фоне войны России с Украиной. Александр Григорьевич, вы упомянули сейчас в контексте после Виктора Франкла другого замечательного австрийского еврейского психолога Бруно Бетельгейма, тоже, как я понимаю, прошедшего опыт лагерей почти год, бывшего в концлагере, который говорил о психологической привлекательности тоталитаризма. И вот в связи с этим я хотел бы поговорить о состоянии людей в России, которых, видимо, много, видимо, вообще большинство, которые внутри приняли и нормализовали все происходящее. Смерть в Украине, смерть в России, мобилизацию, похоронки, которые приходят с фронта. Вот как вы опишете психологическое состояние этих людей?
Прежде всего я хочу сказать, что у нас и у них, у этих людей, разные картины мира. И все явления, которые вы описываете, в буквальном смысле исходят из того, что могут быть общие картины мира. Это абсолютно не так. Есть разные картины мира. И когда вы говорите, кто-то воспринял трагедию Мариуполя, кто-то воспринял Бучу. А я всегда вспоминаю замечательное письмо Чехова ученому соседу. Вы говорите, что на солнце есть пятна? Нет, этого не может быть никогда. Поэтому, когда вы говорите, что люди приняли это явление, все намного сложнее. Для них этих явлений не существует, а существуют фейки, которые обрушивают на сознание россиян безжалостная западная пропаганда. Поэтому говорить «приняли трагедию» – это значит, что поверили, что она была. Ситуация другая. В России многие не верят, что такая трагедия произошла. И они в этом смысле находятся в особом информационном пузыре, через который любые стрелы пропаганды, идущие с другой стороны, пытающиеся дать другие картины мира, это такой панцирь, защитный панцирь, в том числе панцирь психологических механизмов совладания, которые не пробивают. Поэтому говорить, люди приняли ужасы, люди приняли трагедии, нет. Они не поверили в это.
Хорошо. Александр Григорьевич, а это неверие не есть ли сознательный выбор? Люди выбрали не верить. Люди выбрали говорить, что это фейки. И их эскапизм – это сознательный уход улитки в собственную скорлупу. Как можно говорить, об этом еще можно было говорить, я не знаю, там, может быть, немцы времен Второй мировой, они действительно, информация об Освенциме никак не могла до них дойти. Но сегодня, да, в 2022 году, когда все пронизано социальными сетями, и люди, так сказать, продолжают твердить, что это фейки, что украинцы сами бомбят Мариуполь, они сами бомбят и расстреливают собственных людей, связав им руки за спиной, это уже не похоже на неверие, это похоже на некий сознательный выбор вот в эту вот скорлупу.
Мы имеем дело с огромным количеством разнообразных явлений. И поэтому бывают ситуации осознанного неверия. А бывают ситуации, которые характерны для любого фанатичного общества. Ключевая характеристика фанатичного общества, или точнее характеристики, описаны еще блистательным Эрихом Фромом. Первая из них – непроницаемость для опыта. Сознание закрыто, сознание непроницаемо для опыта. И это не есть осознанный выбор. Это в буквальном смысле тот слой сознания, в котором существует. Второе – это группа мысли. А ты куда? Туда, куда и люди. Когда автоматический конформизм становится не выбранным самим, а становится установкой поведения. И вспомните еще замечательную вещь Шварца «Дракон», его диалог с Ланселотом. «Мертвые души, израненные души, я долго делал эти души, Ланселот, они перед тобой, они именно такие, а не другие, они мной сконструированы, сфабрикованы, сделаны. Поэтому, когда мы долгие годы имели дело с социальной индустрией фанатизма, каждый раз надо четко понимать, что этот фанатизм очень глубоко задает мощные установки сознания. Я напомню вам, что в некоторых сектантских обществах, которые, например, в Штатах были секты, которые говорили, в таком-то году наступит апокалипсис и конец света. Этот год пришел. Что сказали сектанты? Они сказали, ну, что делать? Мы передвигаем дату конца света еще на 50 лет. То есть, еще раз говорю, мы недооцениваем все мощности группомыслящего, непроницаемого сознания фанатиков, у которого один мотив, и который ищет для себя спасение, что есть формула «сиди и жди», придумают вожди, что «я человек маленький», что я не отвечаю за то, что происходит. Тем самым коллективное бегство от свободы оборачивается и коллективным бегством от ответственности.
Но это действительно снимает ответственность с точки зрения морали, да, с точки зрения... Ну, я сейчас не хочу говорить о коллективной ответственности, коллективной вине. Для меня это достаточно такие индивидуальные вещи. Но вот это вот незнание, это многолетняя, многодесятилетняя индоктринация, появление фанатичного сознания, оно снимает ответственность с человека?
Когда ты фанатик, ты живешь в другом мире. И возникает самое опасное, о чем вы говорите. Возникает либо снятие ответственности, либо еще одно явление – диффузия ответственности. Когда за все, что происходит, виновен не я. Всегда находится кто-то другой. Я лишь только принимаю, что делают те, в кого я верю. Вот и все. Мы имеем дело с феноменологией диффузии ответственности, но не принятия ответственности на себя – как личность, принимающая ответственные решения.
Элита, она входит в это ваше определение фанатизма? Они тоже фанатики? Или это люди циничные, осознанно принимающие вот эти вот смертоносные решения?
Опять же, я очень боюсь тотальных характеристик. Есть разные элиты. Есть элита тоже, это многослойный пирог. среди этого многослойного пирога есть те люди, которых я называю профессиональными фанатиками. Что это такое? Это люди, которые на самом деле не являются фанатиками. И они и есть моральные монстры. Они выбрали фанатизм как инструмент для своего поведения. Выгодно быть Иуда Искариота. Выгодно быть патриотом из патриотов. Я всегда вспоминаю Дюрренмата, который свои гениальные вещи о Ромуле, когда его дочь говорит, надо учить плач Антигоны, поскольку варвары двигаются к Риму. Почему, дочка, ты это делаешь? Она говорит, мир рушится, империя рушится. И тогда Ромул бросает мудрейшую фразу, которую в его уста вкладывает Дюрренмат. Запомни, дочка, когда государство становится убийцей, оно всегда называет себя родиной. Мастера, которые подменили в нашем сознании разные понятия, смысловые подмены, общество, государство, родина, все это слито. А на самом деле мы путаем все эти вещи. И когда говорим, вся Россия виновата, вы правы, я тоже не приемлю понятие коллективной вины. Мы путаем Россию с определенного рода политической структурой, которая сейчас правит бал.
Спасибо, Александр Григорьевич. У нас гостем нашего специального интервью был Александр Асмолов, доктор психологических наук, профессор МГУ, специалист по психологии личности. И я хотел бы опереться на те великие слова, великие мысли, которые он приводил в этом интервью. В частности, на образ Виктора Франкла, который, пройдя этот ад концлагеря, пройдя страдания, пройдя Холокост, тем не менее высказал некую жизнеутверждающую программу. Сказал «Жизнь, жизни, да». И сейчас, после Бучи и Мариуполя, после геноцида, того, что сейчас происходит в Украине, Россия, я думаю, тоже должна пройти тот же путь, который сделал Виктор Франкл и о котором сегодня рассуждал наш гость Александр Асмолов. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».